Александр Бенуа. Путь Рериха. Рерих – нелегкий художник. Не мудрено, что нашел он себя не сразу, а постепенно и верно прокладывал путь к тем достижениям, которые сейчас отводят ему совершенно особое место в современном искусстве. Нужно думать, что полный сил, полный образов он и теперь не остановится. Хотя замечательно по полноте и внушительности им уже созданное, однако мне кажется, что главное еще впереди, что его искусство еще и сейчас дозревает приобрести более глубокое содержание, становится более строгим, простым и уверенным, а краски и живопись более звучными и сочными. Иначе, как от себя, я не умею говорить об искусстве и в глубине души считаю, что лишь речь от себя и цена в этой области каких-то тайных воздействий и угаданий. Так вот, я и здесь расскажу о своем взгляде на путь, пройденный Рерихом. При этом я думаю, что полюбить художника можно лишь поняв его, а понять его трудно, если не пройдешь через различные к нему отношения. Раз не проверишь его всесторонне по тем откликам, которые он вызывает, раз из того материала переживаний, который он дает, не сделаешь своего выбора. Большой художник, к тому же, редко обладает даром быстрого обаяния. Напротив того, он в буквальном смысле слова завоевывает себе признание, он покоряет. Во время такой борьбы и он с моментами терпит неудачи, обнаруживая свои слабости, и чем вообще сложнее или глубже то, что он призван навязать другим, тем самым это навязывание сопряжено с большими колебаниями. И Рерих не сразу покорил меня, но тем самым, вероятно, его водворение во мне стало более сильным и прочным. Проходили годы и годы, а меня все что-то в нем коробило. Не тема его или техническое несовершенство, а нечто, что в то время я бы с трудом назвал своим настоящим словом, а что ныне мне представляется просто его же художественной незрелостью. Бывает разная незрелость, разная юность талантов. Иной необычайно мил именно своим косноречием, именно тем, что он не умеет вполне выразить своих тайн. Другой, напротив того, отталкивает от себя своей незрелостью, и дефект его выражения принимается как порок в самом его содержании. Не веришь тому, чтобы под еще корявой и несуразной внешностью было что-либо ценное. Часто эти дефекты сопряжены с чем-то заносчивым и наседающим в характере, и тогда мучительное впечатление от художника сопрягается разбережающим впечатлением от человека. Такое-то мучительное несоответствие между притязаниями Рериха и тем, что он нам показывал в течение многих лет, влияло даже на наши с ним личные отношения. Теперь я об этом говорю как о прошлом и надеюсь, что это признание не огорчит его. Но говорю я и без всякого покаяния, так нужно было для нас обоих, для наших жизненных и творческих взаимоотношений. Ведь те, кто попали с первых же шагов в число его поклонников, не нашли в себе сил следовать за ним дальше. Те и до сих пор жалеют о том, что Рерих не остался тем прежним куинджистом, который утешал их своими иллюстрациями на древнеславянские темы. И в свое время самому Рериху, обладавшему всем задором юности, казалось, что он уже у цели, а это сознание, выражавшееся в тоне, малейшем поступке, в какой-то жажде шумной славы, производило на некоторых людей впечатление чего-то утомительного. Однако, потоптавшись несколько лет на месте, Рерих затем двинулся дальше, и с тех пор только и начинается творчество настоящего Рериха. С тех пор и мне он становится дорог. Все дороже и дороже. Впрочем, настоящий зрелый Рерих, при всем обаянии, также не вполне близок мне по всяким причинам. Ведь мы принадлежим к двум совершенно разным расам. Я почти чистый латинянин-южанин, он, если не ошибаюсь, почти чистый северянин-скандинав. Меня в глубине души тянет к стройным кипарисам, к цитаделям, преграждающим горизонт Альп, к сияющей лазури моря, он же вдохновенный певец рыхлых, сглаженных льдинами холмов севера, чахлых березок и елок, бега теней по безграничной степи. Расходимся мы и в прирожденных симпатиях к памятникам культуры. Он любит действительной трепетной любовью мшистую хижину, и еще дороже ему юрта кочевника. Я же не променяю ни на что на свете праздничность Сан-Пьетро или царственную гармонию Эскуриала, да и в самих средствах выражения мы контрастны. Я тяготею к определенности и к очерченным формам. Мне неприятно все, что расползается, выпучивается, нарушает те границы, которые предначертаны каждой вещи каким-то изначальным законом. Рерих же любит рыхлость, он тяготеет к каким-то отголоскам хаоса, к недовершенной формации, к невыясненности. Как характерно, например, одно то, что часто его здания имеют вид как бы сделанных из глины, черта, являющаяся не результатом неумения, а какого-то заложенного в нем непреодолимого вкуса. Проникая далее к основам данной разницы между нашими наклонностями, я прихожу к следующему. У нас с Рерихом и разные отношения к истории человечества, к человеку, у нас органически разные миры созерцания. Мне дорого все то, что накоплено, в чем уже наметились созревшие идеалы, что окончательно и, безусловно, хорошо. Я склонен верить в абсолютность. При всей ненависти к современному состоянию Академии где-то в душе я ношу учение о совершенстве, составляющее самую суть академизма. Несмотря на глубокий скептицизм, я возлагаю большие надежды на дальнейший прогресс. Мне отчетливо представляется, что все еще поддается исправлению, что все еще впереди, на тех же путях. Моя душа живет убеждением, что блага сокровищ земных содержат в себе отражение сокровищ небесных, а потому следует беречь и охранять эти блага, и как раз наиболее ясные, наиболее бережным образом. Напротив того, Рериха тянет в пустыню, вдаль, к первобытным людям, к лепету форм и идей. Он утверждает всем своим творчеством, всеми своими вдохновениями, что благо в силе, что сила в упрощении и просторе, и что нужно начинать сначала. Мне дорога пушкинская речь, и хотелось бы, чтобы все мы говорили на этом языке богов, в этом ладном говоре столько истины. Рериху-художнику, мечтателю Рериху, его исконному вкусу не страшно было бы вернуться к бедной речи дикарей, лишь бы только инстинкты выражались четко и прямо, лишь бы только не было лжи и путаницы, внесенной так называемой цивилизацией. Как всегда, однако, настоящая правда в середине, и с противоположных концов мы подходим к ней. А когда, шествуя по разным путям, начинаешь различать черты тех, с кем определенно встретиться, то и является какая-то особая, я бы сказал, священная радость. Этого бывшего чужого иной раз полюбишь больше своих спутников, ведь от него получаешь и новое освежающее питание, и новые слова познания и утешения. Так и случилось со мной по отношению к Рериху, а может быть и с Рерихом по отношению ко мне и ко всей группе моих попутчиков. Шли мы издалека и сначала не знали друг друга, пожалуй, даже боялись как врагов, принципиальных, почти религиозных врагов. Теперь уже мы идем почти рядом, уже перекликаемся словами, уже делимся впечатлениями, и расстояние между нами все сокращается и сокращается, исчезнет ли оно совсем. Этого, впрочем, нам не дано знать. Да это и не важно. И теперь, когда Рерих стал мне, если не близким человеком, с этим чрезвычайно самодавляющим человеком нельзя сблизиться вполне, то близким художником я стал лучше понимать, почему раньше, давно, я так определенно не принимал его искусство, Ведь душа наша, наше подсознательное и внесознательное «я» гораздо лучше разбирается в истинной природе вещей и в оценке их. На этом и построено значение того, что мы называем вкусом. Так вот, мне кажется, что вкусовой мой инстинкт тогда еще заговорил об обидном несоответствии в Рерихе между формой и содержанием, когда мне, неисправимому латинянину, еще казалось, что особенно мне ненавистно именно содержание. Великая тайна эти переживания. Что они означают? Казалось бы, я должен был просто игнорировать такие несоответствия с собой, как первое проявление художественной личности Рериха. Казалось бы, даже я мог быть доволен тем, что это, на мой взгляд, ересь, выражается неясно и неполно. Так нет же, я неравнодушно взирал на эти неудачи, и еще меньше я злорадствовал, видя их, а как-то странно раздражался и гневался. Мой ум, моя культура отрицала то, что моя душа, мое настоящее человеческое «я» втайне признавала, и для чего она лишь требовала более совершенного выявления.